темы дня.
17 часов 3 минуты точное пермское время. Это программа «Темы дня». Все самое важное, что мы, журналисты «Комсомольской правды», хотим вам рассказать в понедельник, 23 марта. В студии у микрофона Ярослав Богдановский. Здравствуйте. Сегодня в программе «Коронавирус как новая реальность». Закрываются кинотеатры, музеи и выставки. Теперь их в Перми можно посетить разве что онлайн. О том, как развивается эпидемиологическая обстановка, через несколько минут узнаем в прямом эфире у главного эпидемиолога Минздрава Пермского края Кирилла Овчинникова. И не случайный взрыв. Разбираемся в том, что же все-таки произошло в минувшую пятницу в жилом доме по улице Чернышевского, 3. И история о добре, как пермский школьник изобрел трость для слабовидящих людей. Эта история в завершении сегодняшней нашей программы будет. Напомню я в начале нашей программы, что наш вечерний канал представляет магазины замков «Класс» на Мира 74 и Карбышева 41. Только весной специальные цены на весь ассортимент в магазинах «Класс». Широкий выбор замков и дверной фурнитуры любого типа в одном месте.
Темы дня.
Так, ну что же, начнем мы по традиции все же с информации о погоде и пробках. Итак, начнем с погоды.
Привычная погода на 96,6 FM.
Прогноз погоды представляет Центр стоматологии и имплантологии «Астромед». Встречайте весну красивой улыбкой. До конца марта вы можете отбелить зубы методом Zoom или сделать профессиональную гигиену в «Астромед» со скидкой 30%.
Что важно в работе стоматолога?
Чтобы было точно.
Стерильно.
Ярко.
Информативно.
Достойно.
Стоматологическая клиника «Астромед». Телефон в Перми 258-34-34. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
Итак, прямо сейчас в Перми 0 градусов, ясная погода, ощущаемая температура воздуха, то есть температура как совокупность всех внешних факторов воздуха, влажность и давление минус 7 градусов, ветер восточный 5 метров в секунду, 40% относительная влажность воздуха и 769 миллиметров ртутного столба – это атмосферное давление. Сегодня без осадков, ночью довольно прохладно, до минус 9 градусов обещают нам синоптики.
Дорожная обстановка.
3 балла по 10-бальной шкале, местами затруднения. Вот так вот, если обычно 5-6 баллов в это время, то сейчас в нашу противовирусную пору 3 баллами встречает этот вечер город Пермь. И крупнейшие пробки на улице Героев Хасана от Хлебозаводской до Бродовского тракта, на улице Карпинского от моста через железную дорогу до Стахановска и на Комсомольском проспекте от улицы Краснова до улицы Екатеринская. Также стоит улица Чкалова от улицы Героев Хасана до улицы Куйбышева. 3 балла по 10-бальной шкале. Так, сервис Яндекс.Пробки оценивает текущую дорожную ситуацию.
Темы дня.
17 часов 6 минут, точное пермское время. Продолжаем нашу программу. Итак, диагноз коронавирус в Пермском крае официально подтвержден пока у 3 человек. Сейчас 39 человек находятся в больницах с симптомами острой респираторной вирусной инфекции и под наблюдением врачей. У них у всех взяли пробы на возможное наличие коронавирусной инфекции. Еще 1527 человек по официальным данным изолированы без симптомов заболеваний на так называемом домашнем карантине по предписанию главного санитарного врача в связи с контактами с людьми из первых двух категорий. Это также и те, кто вернулся из зарубежных поездок. На протяжении нескольких дней, к счастью, не меняется цифра итоговая. На цифре 3 замерло. Вот этот такой вот замер тревожный отчет эпидемиологический. Как в целом развивается ситуация? Какие прогнозы дают медики? Прямо об этом прямо сейчас поговорим мы в нашем эфире с главным внештатным эпидемиологом Пермского края Кириллом Овчинниковым. Прямо сейчас в Минздраве проходит рабочее совещание, но я надеюсь, что удастся связаться нам с экспертом. Кирилл Вячеславович, добрый вечер.
Здравствуйте.
Программа «Темы дня», радио «Комсомольская правда» в Перми. Ярослав Богдановский, вы у нас в прямом эфире. Кирилл Вячеславович, верным ли будет утверждение, что сейчас и в Перми, и в Пермском крае, к счастью, все развивается по благоприятному, наверное, по наиболее самому возможному из благоприятных варианту по коронавирусной инфекции?
В принципе, пока обстановка удовлетворительная. Понятное дело, что есть у нас субъекты в Российской Федерации, где вообще ноль случаев. Вот она, благоприятная ситуация. А у нас 3 случая, конечно, есть. Но, в принципе, отрабатываем все, все возможные варианты, как говорится, готовимся ко всем возможным ситуациям.
Ну вот в эти дни очень много мы говорим, мы журналисты и врачи, говорят о необходимости самодисциплины, что от самодисциплины во многом будет зависеть сценарий развития этой самой ситуации по коронавирусу. Пермяки показали себя дисциплинированными пациентами, ну пусть не пациентами, но лицами, контактировавшими, например, с носителями заболевания.
Ну, в основном, конечно, реагируют достаточно позитивно на этот вопрос, что понимают, что надо самоизолироваться. Соответственно, под больничный лист сейчас уже вроде эта проблема спадает насчет больничного листа. Но так или иначе есть люди, кто категорически отрицательно к этому относится.
Но злостных нарушителей дисциплины, скажем так, нет? Или есть?
Ну, там, видите, соответственно, человека предупреждают об ответственности, соответственно, подписывает документ о том, что он предупрежден. И при нарушении режима все равно информация поступает уже специалистам Роспотребнадзора, и там уже включаются штрафные санкции данным лицам. Но пока у нас такого не было.
Кирилл Вячеславович, ну вот сегодня официальные медицинские власти России заявили о том, что не только теперь в Новосибирске будут проводить, ну, анализы полного цикла, скажем так, да, не только та вирусологическая лаборатория, но и противочумный центр в Москве. Это я все к чему? К тому, что, ну, понятно, что есть анализы, там, скажем, полного цикла, серьезные, да, когда либо подтверждается, либо не подтверждается заболевание. А вот экспресс-диагностика, она для Пермского края уже доступна?
Ну да, она уже давно доступна, то есть вся масса исследований проводится у нас в Пермском крае. В референс-лаборатории увозятся только положительные, когда выявляются, и, соответственно, только потом, после этого, ставится диагноз. И еще сейчас решается вопрос по расширению сети лабораторий, то есть будут делать не только Центр гигиены и эпидемиологии, но и будут переданы данный вид исследования в медицинскую сеть, в лабораторию медицинской сети.
То есть в общую сеть, можно сказать, да. В общую сеть даже так, да?
Ну да, то есть сейчас пока на подходе две лаборатории, кто будет этим заниматься, инфекционная больница и краевой центр СПИД. В дальнейшем, может быть, будет рассмотрено еще ряд других лабораторий.
А вот в части экспресс-диагностики, вот экспресс-тест, он нам, пермякам, может быть, сомневающимся, может быть, даже излишне сомневающимся людям, будет ли доступен, ну, скажем, в аптеке, в аптечной сети?
Ну, нет. До экспресс-тестов, чтобы там по слюне или еще как-то определять, до этого еще пока не дошли. Все равно необходим медработник, направление врача, забор, соответственно, в определенную пробирку со средой. Забор производит медработник. Потом это, поскольку все-таки отнесено ко второму классу опасности, определенным образом упаковывается и доставляется в лабораторию. И делается только пока на генетических амплификаторах, соответственно, серьезная аппаратура.
То есть экспресс-тест – это не история не из серии, переносной тест, компактный для каждого пациента, да?
Он же, в принципе, это не то, что вот сейчас диагностика, это как бы не экспресс-тест, это первичная постановка, она уже на достаточно серьезных тест-системах делается, и, соответственно, но референс-лаборатория так или иначе все равно должна подтвердить вот исследование на местах. И в том и в другом случае достаточно серьезные исследования с подключением серьезного оборудования лабораторного.
Кирилл Вячеславович, вот как эпидемиолог вы прекрасно знаете, что любая инфекция развивается по своим законам, да, и если там пропущено определенное звено в профилактике, то последствия будут такими-то. Если там все сделано, то последствия минимизируются до такого-то уровня, например. Это я к чему? В Пермском крае все ли сделано сегодня и достаточно ли меры? И вообще, можно ли, вот некоторые люди говорят об избыточности даже мер в части профилактики. Так вот, или они сбалансированы, вот эти меры на текущий день?
Ну, в принципе, те меры, которые проводятся в Пермском крае, они проводятся также по всей стране. То есть избыточными их назвать, конечно, нельзя, поскольку лучше, так скажем, перестраховаться, сделать больше всех возможных мероприятий, чем, соответственно, чем потом пожинать плоды эпидемии.
И Кирилл Вячеславович у нас...
Я не считаю чехом, в общем, да.
То есть еще есть куда, скажем так, защищаться, да? Я имею в виду обществу, нам в целом.
Ну, конечно, в принципе, сейчас работает ведь режим повышенной готовности к эпидемии. То есть, в принципе, есть и такие позиции, как объявление чрезвычайной ситуации, там уже совсем другие меры.
Ну, дай бог, но, до этого не дойдет.
Насколько я знаю, вот, позицию нашего правительства вроде как и ЧС не планируется объявлять. То есть тех мер, которые сейчас проводятся в режиме повышенной готовности, на данный момент считается достаточно.
Кирилл Вячеславович, и последний вопрос. Вы как врач-эпидемиолог, как считаете? Я понимаю, что прогнозы сейчас строить очень неблагодарное дело, но тем не менее. Верно или отчасти хотя бы верно ли утверждение, что пик коронавирусной инфекции, в том числе и в Пермском крае, придется на апрель, ну а после апреля уж как-то полегче будет?
Ну тут сложно сказать. Почему говорят про апрель? Поскольку считается, что большинство людей вернется уже из заграничных поездок. И все, как вы видите, страны уже перезакрывали свои границы. И, соответственно, последний приезжающий, это будет конец марта, начало апреля. И вот со следующих уже, так скажем, моментов, то есть если не будет поступать новые люди, кто находится в риске инфицирования, а других людей мы откарантинизируем в течение 2 недель, то, в принципе, можно рассчитывать на спад эпидемии. Если только не пойдет распространение именно уже внутри страны. Поскольку люди все равно контактируют друг с другом, с семьей, с другими, то есть нет такой четкой, пока жесткой изоляции, допустим, как мы это наблюдали в Китае.
Кирилл Вячеславович, прерву вас, к сожалению, давайте остановимся на том, что будем надеяться, что спад все-таки пойдет в апреле. Ну, пока, осторожный прогноз, а там дальше будет видно. Да. Спасибо большое, Кирилл Вячеславович, за ваш комментарий. Напомню только, что главный эпидемиолог Пермского края в нашем эфире. Прямо сейчас реклама. Это радио «Комсомольская правда» в Перми. Не переключайтесь, будьте с нами.
Темы дня. Темы дня.
17 часов 18 минут, точное пермское время. От программы «Темы дня» вы слушаете радио «Комсомольская правда» в Перми. В студии микрофона Ярослав Богдановский. Всем еще раз добрый вечер. Вернемся мы прямо сейчас к событиям пермским пятничным. Напомним, минувшую пятницу в микрорайоне Николая Островского по адресу улицы Чернышевского, 3, около 12 часов 30 минут местного времени, прогремел взрыв бытового газа в пятиэтажном доме. Очень быстро на место приехали все экстренные службы, пожарные, спасатели, скорая помощь, возгорание ликвидировали. К сожалению, 3 человека пострадали, 1 человек скончался в результате этого ЧП. Прямо сейчас в нашей студии, ну, можно сказать, очевидец этих событий, журналист «Комсомольской правды» в Перми, Андрей Матлин. Вновь рад приветствовать, Андрей, тебя в нашей студии.
Добрый вечер. Ну, вот так получилось, что это все произошло неподалеку от нашего офиса, поэтому...
Да, вновь, потому что мы с Андреем не только вечеруем в эфире «Комсомольской правды», но еще и утреннюю программу проводим. Вот и завтра поговорим мы об экономике. Но не будем мы забегать вперед. Это я к тому, почему вновь рад приветствовать Андрея в нашей студии. Так вот, через несколько минут после этого взрыва Андрей был уже на месте происшествия и работал там, освещал события. То есть поминутно можно даже вспомнить, да, как разворачивались события. Но пожарные подразделения прибыли быстро и, по-моему, 20 минут, да, на локализацию?
Да, 20 минут. То есть в 31 минуту поступило сообщение, и в 20 минут, да, совершенно верно. Со стороны все это, конечно, выглядело очень жутко. То есть, когда подходил я к этой пятиэтажке, там поднимался густой черный дым, до неба, так сказать, столбом стоял. Но потом вот пожарные пытались по лестницам забраться на четвертый этаж в окно, проникнуть. Но оттуда полыхнули такие языки длинные пламени малинового, повалил густой черный дым. Не удалось проникнуть, стали тушить из бронспойтов, струи воды туда залили. В общем, короче говоря, сложно было справиться, но тем не менее, в общем, пожар потушили. Вот, происходили там странные вещи, то есть горело, огонь вырывался и из окон с одной стороны дома, и на лоджии другой стороны тоже там все горело. И вот с этой лоджии перелез молодой человек, 35-летний, как потом выяснилось. Ну вот.
Но мы к этой истории тоже еще чуть позже вернемся. Прямо сейчас к нашему разговору присоединяется официальный представитель Следственного управления Следственного комитета России, Регионального управления Следственного комитета России по Пермскому краю, Андрей Геннадьевич Орин. Андрей Геннадьевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ярослав Богдановский, Андрей Матлин, программа «Темы дня», радио «Комсомольская правда». Андрей Геннадьевич, мы понимаем, что вы, как официальный представитель, всего нам, к сожалению, сказать не можете в прямом эфире. Но вот на текущий момент поделитесь с нами тем, чем можно поделиться, сохраняя тайну следствия. Сейчас все-таки следователи занимаются этим делом по части, по статье 109, то есть причинение смерти по неосторожности, верно?
Возбуждено уголовное дело, да, проводится комплекс следственных действий, направленных на выяснение всех обстоятельств, сбор и закрепление доказательственной базы. Пока, к сожалению, подробности мы сообщить не можем в интересах следствия. Ну, пострадавший по-прежнему находится в тяжелом состоянии, в больнице. Ему оказывается необходима медицинская помощь. Пока что все, что могу сказать.
Можно предположить, Андрей Геннадьевич, что вот тяжелое состояние этого человека, оно, может быть, не позволило следователям пообщаться предметно с ним? Так, просто как предположение.
Ну, я пока не могу об этом говорить, потому что вот следователи нам информацию предоставляют достаточно скудную в интересах следствия, потому что это надо пока все проверить, зафиксировать, и после того уже какие-то выводы можно будет сделать. Сейчас мы пока на предположениях не можем основываться.
Понятно, спасибо, Андрей Геннадьевич. Мы еще свяжемся, да, с вами, пожалуйста, я думаю, по этому поводу на текущей неделе. Спасибо большое за комментарий.
Пожалуйста, всего хорошо, до свидания.
Только что на прямой связи с нами был официальный представитель Следственного комитета России Андрей Орин. Но вот это буквально в продолжении слов нашего журналиста Андрея Матлина. Вот молодой человек, спустившийся с балкона?
Нет, он перешел просто в квартиру в соседнего подъезда, и хозяин квартиры просто вызвал, видимо, какие-то силовиков, и они его вывели, этого человека, потому что он был, как говорят медики, в неадекватном состоянии. Ну, во-первых, ожоги, он был полуодетым, ожоги по всему телу, и потом ему пришлось сделать успокоительный укол какой-то. Вот. А, значит, очевидцы говорят, ну, жители этого дома говорят, что он появился, вот эти вот люди, все, значит, трое пострадавших, одна молодая женщина погибла, предположительно, мать вот этого молодого человека, она получила ожоги, вот они появились в этом доме недавно, то есть пустила родная тетя его, якобы, со слов жильцов дома, потому что он поссорился со своей девушкой. Вот предполагаю, что как раз девушка пришла к нему в пятницу утром, там состоялся с мамой, вот, а, возможно, уже квартира была с газом, и когда они нажали звонок двери, вот все это произошло. Ну, это со слов, как бы, и старшей по дому, то есть председателя ТСЖ уже говорится. Ну и, в принципе, рассказывает о том, что он себя и до этого, в течение нескольких дней, вел себя неадекватно. То есть выкрикивал какие-то политические лозунги. Вот такой странный человек.
Кстати, о комментарии старшего по дому, председателя товарищества собственников жилья, да, дома по адресу Чернышевского, 3. Забегая вперед, там же разные версии высказывались. Ну, раз взрыв газовоздушной смеси, ну, силовики сразу начали по традиции их силовиков называть его хлопком. Значит, ну, мы все-таки понимаем с вами, что это все-таки взрыв с выделением тепла, коль скоро площадь возгорания была, и пожарные расчеты работали. Ну, ладно, не будем углубляться в технологическую дискуссию. Так вот, коль скоро взрыв газа, стали одни из первых предположений относительно того, что, ну, а может быть, ну, как дом не очень хороший, да, там,
утечка,
квартира,
да, да, да,
со состояния газового оборудования. Нет, дом хороший, и не самый плохой дом, не самый старый дом, центр Перми, пятиэтажный дом, и товарищество собственников жилья там есть. Собственно, вот давайте комментарии председателя товарищества собственников жилья Люции Борисовны Старцевой мы сейчас в нашем эфире и послушаем.
Есть версия, что якобы он тут к тетке, с ней поссорившись, пришел к тетке, не знаю, с каких соображений выпустил газ, она пришла, может, мириться вместе с его матерью, позвонили звонок и спровоцировали взрыв. Но это я не отвечаю. Нет,
понятно.
Слухи.
Это слухи. А вот есть официальное пятничное заявление компании «Газпром Межрегионгаз Пермь», которая компания в официальном пресс-релизе сообщила, что взрыв мог быть не случайным. Значит, до этого момента, до вот этого ЧП пятничного, к этой квартире по адресу улицы Чернышевского, 3 в городе Перми, к ней квартире не было никаких нареканий со стороны газовиков. Она проходила плановый осмотр 22 декабря. После того, как пожарные расчеты в пятницу закончили ликвидацию возгорания, естественно, вместе со следователем там оказались и газовики. Так вот, по словам работников газовой службы, гибкий шланг был перерезан, предположительно перерезан, а газовые конфорки, ну там система ГАЗ-СТОП была установлена, но тем не менее газовые конфорки были открытыми.
Ну, причем и фотографии это зафиксировали, все эксперты, газовики, там видно, что шланги перерезаны, действительно.
Так что, может быть, в этой истории это еще только многоточие мы ставим, потому что пока официальные представители Следственного комитета воздерживаются от подробных комментариев, ограничиваясь текущей информповесткой и текущими установками следователей, возможно, в скором будущем придет в себя вот пострадавший, и следственная бригада уже пообщается вместе с ним. Что бы хотелось сказать, просто у нас буквально минута до конца вот этого блока, как всегда внезапно, как еще беда приходит, да, только внезапно, кто же ее ждет, но Пермь оказалась на ленте новостей, в том числе и федеральной ленте новостей, с таким печальным известием, что еще раз говорит и напоминает нам о хрупкости нашей с вами человеческой жизни, поэтому, уважаемые друзья, просто берегите себя. И как бы это банально, может быть, не звучало, следите за состоянием и газового оборудования, ну и вообще за всем тем, что происходит вокруг вас в повседневном режиме. Без перегибов фанатизма, но тем не менее, потому что, как, увы, показывает практика, в наше время, в нашей жизни все может многое произойти, в том числе и печального. Спасибо большое, я говорю Андрею Матлину.
Спасибо всем.
Журналисту «Комсомольской правды» в Перми. Прямо сейчас прерываемся мы на короткую рекламу и новости в 17:33. Вновь вернемся, будьте с нами.
Темы дня. Темы дня.
17:33 сейчас в Перми. Это радио «Комсомольская правда», программа «Тема дня», в студию микрофона Ярослав Богдановский. Всем, кто нас сейчас слышит, я говорю добрый вечер и напоминаю о том, что наш вечерний канал представляют магазины надежных замков «Класс» на Мира 74 и Карбышева 41. Строительный сезон начинается. Широкий ассортимент замков и дверной фурнитуры по адекватным ценам. Приходите на Мира 74 и Карбышева 41. Убедитесь сами. Магазины «Класс». Ну что же, по традиции в середине часа коротко о том, что происходит на пермских дорогах сейчас. Итак, уже 5 баллов по 10-бальной шкале. Движение плотное. Так, сервис «Яндекс.Пробки» оценивает текущую дорожную ситуацию. Крупнейшие пробки на улице Василия Васильева от переезда через железную дорогу до переезда через железную дорогу. На улице Чкалова от моста через железную дорогу до улицы Героев Хасана. На улице Героев Хасана от Хлебозаводской до Бродовского тракта. И в Балатово сейчас тоже затруднено движение. На улице Советской Армии от Баумана до Мира. 5 баллов по 10-бальной шкале. Так, сервис «Яндекс.Пробки» оценивает текущую дорожную ситуацию.
темы дня.
Пермский третьеклассник изобрел трость для незрячих людей. Ребенку сейчас предлагают оформить патент и получать со своего изобретения дивиденды. А он хочет усовершенствовать изобретение и подарить его инвалиду по зрению. «Если моя трость поможет хоть одному человеку, я буду этому очень рад», объясняет третьеклассник из Перми. Конечно, сейчас такие вещи уже существуют, но стоят они сейчас очень дорого, от 20 до 100 тысяч. А стоимость моей трости не превышает и 3 тысяч. О юном пермском Кулибине наш следующий материал. Свой первый конструктор Лего Емель Евсеев получил в подарок, когда ему было всего 2 года, и заболел им. Теперь у мамы с папой нет проблем, что дарить сыну на день рождения или на Новый год. Каждый раз это новый набор популярного конструктора. Дома у юного изобретателя огромный пакет деталей, из которых он может построить все, на что способна его безудержная фантазия. Конечно, сначала подаренную машину или самолет Емельян собирает по инструкции, но потом разбирает и строит свои модели. Год назад родители отдали сына в IT-школу, и конструкторский талант мальчика стал раскрываться по максимуму. Сначала он сконструировал руку-манипулятор, она сортирует мусор и отделяет стекло, пластик и бумагу. А потом начал работать над тростью для незрячих. Датчик, установленный внутри, чувствует преграду и подает звуковой сигнал. «Неправильно не помочь человеку, если такая возможность у тебя есть», считает юный изобретатель Емельян Евсеев.
Я создавал разные устройства для инвалидов. Мы проходили разные устройства, но я понял то, что цена недоступна для незрячих людей. Я решил создать свою недорогую трость.
Понятно, что трость, сделанная из конструктора, вряд ли пригодится слепому человеку. Она легко может сломаться во время эксплуатации. Вдобавок, сейчас девайс видит преграду всего за 13 сантиметров и может передать информацию только на компьютер, который издает предупреждающий звук. После того, как недостатки своего ноу-хау третьеклассник проанализировал с реальным инвалидом по зрению, твердо решил усовершенствовать свое изобретение.
Телефон, с помощью которого будет от датчиков посылаться информация на телефон, а от телефона беспроводные наушники. И в наушниках человек услышит и как-то обойдет этот предмет. И также на ручке вибромотор.
Еще до того, как грандиозные планы юного изобретателя воплотились в жизнь, он рассказал о своем создании на всероссийском конкурсе «Стартап Тур Джуниор» и занял там 2-е место. И его наработками начали всерьез интересоваться. Даже в таком юном возрасте изобретатель может оформить патент на разработку. Тем более, что инновационная трость получает оценку и признание экспертов. Скорее всего, с целью коммерциализации это изобретение патентоваться не будет, считает наставник мальчика по робототехнике Наталья Агафонова.
Все нам говорят, давайте там патентуйте, бизнес делайте, все. Ну, мы имеем, да, пока у нас другая цель. Мы хотим ее воссоздать, и чтобы человек незрячий ее протестировал. Мы поняли, что мы действительно создали что-то нужное, потому что как бы Лего – это пока упрощенная модель.
Казалось бы, чего проще. Если есть проблема, значит, можно придумать, как ее решить с современной-то техникой. На практике в мире взрослых пока лишь неравнодушный третьеклашка из Перми обратил внимание на то, что, казалось бы, лежит на поверхности. Случайности не случайны, ведь здесь главное слово «неравнодушный», считает классный руководитель Емельяна Евсеева Любовь Батина.
Он вообще очень отзывчивый такой парень. Мне кажется, это все равно идет большей части от семьи. В семье все равно это воспитывается. Но я думаю, что и мы в школе все равно говорим об этом. То есть у нас возникает, как в любом детском коллективе, я думаю, что вы меня поймете, разные ситуации. То есть он всегда как-то старается компромисс какой-то найти. То есть как-то такой отзывчивый очень ребенок. Мне рассказали родители, я знала, что он увлекается Лего. Я понимаю, что Лего это такое, это скорее не игра. То есть можно абсолютно интересные вещи создавать с помощью Лего, которые, потому что с ребятами с проектной деятельностью занимаемся. У меня дети уже, несколько человек именно Лего-проекты готовили. А Емельян подготовил именно проект, который, так скажем, социально значимый, я так считаю. И он действительно в классе, когда выступал, то есть он продемонстрировал это. Не то, что рассказал, да, голословно его было выступление, он продемонстрировал модель. Ребята были в восхищении.
Юный пермский изобретатель оказался не одинок в желании помочь другим людям. Почти одновременно с ним екатеринбургский пятиклассник, ученик 155-й гимназии Арсений Горячкин сделал свое доброе изобретение. Он придумал хитрый охлаждающий контейнер для лекарств, чтобы помочь своему другу, больному сахарным диабетом. Емкость, которая в течение длительного времени сохраняет нужную температуру, стала лучшим изобретением международного конкурса «Открываю мир». Детское изобретательство – яркое явление в современном и не только мире. Например, свою азбуку Луи Брайль изобрел, когда ему было 15 лет. Это было в 19 веке, а сейчас, когда государство порой буквально ищет и пестует таланты, появление юных звездочек Кулибиных вполне оправдано, считает кандидат педагогических наук, декан факультета правового и социально-педагогического образования Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета Венера Коробкова.
Сегодня буквально в каждой, не только в элитных школах, не только с каким-то уклоном, вот эти детские конференции проводятся поголовно. То есть это такой скрининг изобретательский, такая прививочка для того, чтобы ребенок мог подумать, поизучать и представить свои результаты.
Так что будем надеяться, что у юного пермского Кулибина Емельяна Евсеева все еще впереди. Ну а прямо сейчас наша историческая страничка. Мы продолжаем следить за историей рода Лазаревых в нашем эфире.
Выехал он, Лазарь, с детьми, с имением в нашу империю. Здесь завел знатную мануфактуру и всегда оказывал нам многие услуги, за что мы, Лазаря Лазарева, его детей и их потомков пожаловали в российские дворяне.
Так с грамоты Екатерины Великой начинается история дворянского рода Лазаревых, государственных деятелей, промышленников и благотворителей. Лазаревы. История России. История Прикамья. На радио «Комсомольская правда. Пермь».
История 21. Лазарев против Всеволожского.
Яким Лазаревич Лазарев унаследовал в 1801 году от своего брата, графа Ивана Лазарева, не только пермское имение, но и множество проблем. Одна из них – конфликт с владельцем соседнего имения Всеволодом Андреевичем Всеволожским. Его люди, как пишет Яким Лазаревич, рубят лес и добывают ценный горновой камень в лазаревских владениях. Кроме того, Всеволожский намеревается строить завод на реке Ленве вблизи границ имения Лазаревых. Споры стали следствием нечеткого межевания границ строгановских владений, части которых в XVIII веке были приобретены Лазаревыми и Всеволожскими. Усложняет ситуацию и наличие земель общего владения, где хозяйственную деятельность могут вести все соседи-совладельцы. Пермский губернатор Мадерах, прежде благоволивший Лазаревым, теперь, по мнению Иакима Лазаревича, имел склонность к Всеволожскому. Ипанову, первому члену главного правления своего пермского имения, Лазарев пишет:
«Делать теперь не более нечего, как поспешить поехать в Петербург, и все происшествия, то есть подтачку Пермской губернии, делаемую всем наглостям Всеволожским, неисполнение по сенатскому указу, невоспрещением ему рубки леса по Кизелу и Лытве и прочее всечинимое мне притеснение, кому следует объяснив и буди присоветуют, то, не дожидаясь местного следствия, подам в сенат жалобу непременно, тогда посмотрим, чем Бог поможет нам избавиться от наглости соседей».
Яким Лазарев не исключает вариант соглашения с Всеволожским.
«Если он, оставив все свои ябеды, флаг спустит и попросит миру, то я от того не прочь и с охотой приступлю к оному. Не упуская, однако ж, из виду моей пользы и по денежной за порубленный им лес претензии всю уступить не соглашусь. Однако, сколь возможно, постараюсь склоняться к миру, нежели удаляться».
В 1804-м Яким Лазаревич Лазарев и Всеволод Андреевич Всеволожский подписывают договор о разделе спорной территории главного Кизеловского рудника.
Темы дня.